Глава 12. За 50 с лишним часов, прошедших с моего визита в корпорацию Softdown на Коллинз-стрит, у меня выдавались свободные промежутки, чтобы кое-что выяснить, и одно из моих открытий относилось к возрасту Бернарда Квеста. Ему шел 82-й год. Тем не менее, это вовсе не означало, как в случае с Виолой Дадой, что если он и причастен к убийству Присциллы Итс, то, скорее всего, как заказчик, а не исполнитель. Несмотря на его седину и сморщенную кожу, я готов был поспорить, что он все еще способен подтянуться раз 5-6. Об этом свидетельствовали его взгляд, движение и осанка. Квест заговорил тихим, но твердым голосом.
«За всю долгую жизнь мне довелось проглотить лишь две по-настоящему горькие пилюли. Это дело — одна из них. Я имею в виду не убийство, не насильственную смерть Присциллы Итс, хотя все это ужасно и достойно сожаления. Я имею в виду саму мысль, будто я, Бернард Квест, к нему причастен. И самое прискорбное, что ее допускаете не только вы. До вас-то мне как раз дела нет, но и официальное следствие».
Он взглянул направо на Питкина и мисс Дадой, затем налево на Брукера и Хелмора и, наконец, снова уставился на Вульфа.
«Эти остальные — дети по сравнению со мной. Я в бизнесе вот уже 62 года, из них 34 на посту руководителя отдела сбыта и 29 вице-президента. Мной и под моим руководством нашей продукции продано на 4 миллиарда долларов. В 1923 году Натан Итс назначил меня вице-президентом и пообещал, что однажды передаст мне солидный пакет акций корпорации. В последующие годы это обещание повторялось несколько раз, но так и не было выполнено. В 1938 Натан Итс уведомил меня, что оговорил это в своем завещании. Я протестовал и к тому времени был уже достаточно обижен, чтобы перейти от слов к делу. Вот только упустил время. Мой возраст приближался к 70, и конкуренты больше не пытались меня переманить щедрыми посулами. Конечно, мне стало ясно, доверять обещаниям Натана Итса ни в коем случае нельзя. Но я слишком долго выжидал, чтобы настоять на своем единственно действенным способом. 4 года спустя, в 42-м, Натан Итс умер. Когда огласили его завещание, я понял, он вновь нарушил свое обещание. Я сказал, что проглотил две по-настоящему горькие пилюли. Так вот, это и была первая. Вы можете, конечно, спросить, какая мне была разница в мои-то годы. Я разменял уже 8-й десяток. Мои дети выросли, обрели свое место в жизни, свое счастье и находились на пути к успеху. Моя жена умерла. Я получал большое жалование даже выше своих потребностей. Ну и какая была бы мне польза от акций корпорации стоимостью 3 миллиона? Никакой, совсем никакой. Возможно, вреда они принесли бы даже больше, чем пользы. Не только мне, но и моей семье. Однако я решил прикончить эту девчонку Присциллу Итс, тогда 15-летнюю, чтобы получить хотя бы часть из них.
«Берни!» — ахнула мисс Дадой.
«Да, Ви!»
Квест посмотрел на нее, кивнул и вновь повернулся к Вульфу.
«Я не рассказал этого полиции. Не потому, что счел необходимым утаить, а просто потому, что не посчитал полицейских публикой, достойной подобных откровений. И вот, час назад я осознал, что это было бы удовольствием. Нет, не удовольствием, но превосходной возможностью облегчить бремя. Ведь после 80 самое главное — облегчить свое бремя».
Вдруг он улыбнулся, но вовсе не кому-то из нас. Он улыбался сам себе.
Мое чувство справедливости было оскорблено. Я знал Натан Итс, получивший свой бизнес в наследство. Очень мало способствовал его исключительному росту в ту четверть века, когда номинально являлся его главой. В основном этот рост был плодом трудов двоих человек. Артура Гильяма, гения производства. И меня. Итсу пришлось отдать Гильяму 10% акций корпорации, чтобы удержать его. И теперь этим пакетом владеет дочь Гильяма, миссис Сара Джаффи. Поскольку мне недоставало твердости Гильяма, я ничего и не получил. И это финальное вероломство Натана Итса в отношении его завещания оказалось для меня последней каплей. Я решил убить Присциллу не ради выгоды. Подобное побуждение являлось бы рациональным, а мои мотивы были далеки от разумных. Я просто потерял всякую власть над собой. Должно быть, в самом деле обезумел.
Квест взмахом руки отмел эту мысль и продолжил.
Я решил ее задушить.
Между присутствующими пробежал ропот, но он не обратил на это внимания.
Мне было известно, что многих преступников выводят на чистую воду с помощью лабораторного исследования улик. И я принял самые тщательные меры предосторожности. Так, мне требовался кусок веревки, и я не один час размышлял, как безопаснее всего его раздобыть. У меня имелся дом в Скарсдейле с двориком и гаражом. И, конечно, там нашлось бы много всяких веревок, вполне пригодных для такого дела. Но требовалась абсолютно неидентифицируемая. Думаю, я разрешил проблему весьма изобретательно. Я проехал по бродвейской линии подземки до конца и отправился на прогулку. За полчаса я обнаружил две или три веревки, которые вполне подошли бы. Но я был привередлив. Та, что в итоге устроила меня, нашлась на границе свободного участка недалеко от тротуара. Кусок бельевой веревки длиной около 3 футов. Никого не наблюдалось и в 100 шагах, но я все равно проявил осторожность. Наклонился, как будто хотел завязать шнурок на ботинке. А когда выпрямился, в руке у меня уже была туго скрученная веревка.
Виола Дады не выдержала.
«Берни, ты ведь сочиняешь на ходу?»
«Нет, Ви, все это происходило на самом деле. Я тут же запихал веревку в карман и не доставал ее, пока не оказался один в своей спальне за запертой дверью. Я внимательно осмотрел веревку и с удовлетворением обнаружил, что она, хотя и грязная и кое-где потерлась, все же достаточно крепкая. Я прошел в ванную, хорошенько постирал ее в мыльной воде и отполоскал, но затем столкнулся с проблемой. Где же оставить ее сушиться? Конечно, не там, где ее могут обнаружить двое моих слуг или же кто-нибудь из гостей, ожидавшихся к обеду. Запирать мокрую веревку в ящике я не хотел, да и вообще. Эта мысль мне совершенно не понравилась. Поэтому, приняв душ, я обмотал веревку вокруг талии, после чего оделся к обеду. Мне было очень неприятно чувствовать ее на теле, но оставь я веревку в любом другом месте, было бы еще неприятнее. Позже, когда гости разошлись, я, раздеваясь перед сном, размышлял еще над одной проблемой, причем не в первый раз. Надо ли чем-нибудь оглушить жертву, прежде чем набросить веревку ей на шею? Я считал весьма желательным применить только одно орудие — веревку, раз уж избрал такой способ. Сняв веревку с пояса, я стал набрасывать ее на различные предметы. Ножку стула, книгу, подушку и туго затягивать. Но не сумел ничего выяснить таким образом. А мне необходимо было знать, насколько туго нужно затянуть веревку, чтобы жертва не могла дышать и кричать, и быстро стала беспомощной. Поэтому я обвязал веревку вокруг собственной шеи, покрепче ухватился за концы и начал тянуть.
Слушатели не сводили с него глаз, когда он поднял кулаки к горлу и принялся медленно разводить их в стороны.
«Бог мой!» — произнес кто-то.
«Да!» — кивнул Квест. «Но этим-то все и разрешилось. Никто не подоспел ко мне на помощь. Я просто пришел в себя после того, как упал на пол и пролежал голым несколько минут. Не знаю, сколько именно. Не знаю я и того, что вызвало обморок. Одно только психологическое напряжение или же затянутая на шее веревка. Но я твердо знаю, то был единственный раз в моей жизни, когда у меня в мозгу мелькнула мысль о самоубийстве. Нет, никогда я обвязал веревку вокруг шеи и затянул ее. Тогда я точно об этом не думал. А после того, как пришел в себя, какую-то минуту в голове у меня было совершенно пусто. Я сидел на полу и таращился на веревку в руке. И вдруг все это обрушилось на меня, словно прорвало плотину. Я совершенно серьезно и осознанно планировал убийство. Вот и веревка в доказательство. Или это был всего лишь кошмар? Я кое-как встал на ноги и доковылял до зеркала. На шее оставалась синяя борозда. Если бы в этот самый момент под рукой у меня оказалось какое-нибудь быстрое средство, скажем, заряженный пистолет, думаю, я бы покончил с собой. Но ничего такого не нашлось, и я не свел счеты с жизнью. Позднее, ближе к утру, кажется, мне даже удалось заснуть. На этом все и закончилось.
Квест развел руками.
10 лет под нос с этой веревкой, аккуратно скрученной, простоял у меня на комоде, где я видел ее по утрам и вечерам. Меня часто спрашивали, зачем она там лежит. Но до сегодняшнего дня я не отвечал. Насколько я... «Она все еще там?» — спросил Вульф.
Квест удивился.
«Конечно!» «Она оставалась там постоянно?»
Тут Квест всполошился. Челюсть его отвисла, и он сразу стал выглядеть лет на 10 старше. Когда же он снова заговорил, интонация сделалась другой.
«Я не знаю...»
Пролепетал он едва ли не потрясенно.
«Я не был дома с утра понедельника. Жил у сына в городе. Мне надо позвонить».
Он встал.
«Мне надо позвонить!»
«Вот», — сказал я, пододвинул к нему телефон и уступил свое место. Он сел в мое кресло, набрал номер и после долгого ожидания сказал.
«Делла!» «Нет-нет, это мистер Квест. Прости, что вытащил тебя из постели. Нет-нет, со мной все в порядке. Всего лишь хочу кое о чем тебя попросить. Ты ведь помнишь тот кусок старой бельевой веревки у меня на комоде? Я хочу, чтобы ты сходила и проверила, лежит ли она там, как и обычно, как всегда лежала. Я подожду у телефона. Сходи, проверь и скажи мне. Нет, ничего не трогай, просто посмотри, на месте ли она».
Он подпер лоб свободной рукой и стал ждать. На него никто не смотрел, так как все уставились на Вульфа, который снял трубку своего телефона и слушал. Прошло целых 2 минуты, когда Квест наконец поднял голову и произнес.
«Да, Делла». «Вот как? Ты уверена?» «Нет, мне просто надо было знать». «Нет-нет, я в порядке, все в полном порядке. Спокойной ночи».
Он аккуратно и твердо положил трубку и повернулся к Вульфу.
«Я мог воспользоваться ею, мистер Вульф, вы правы. Но вернуть ее на место У меня возможности не было, потому как я туда не возвращался.
Он встал, извлек из кармана кошелек с мелочью, достал 2 10-центовика и 1 5-центовик и положил мне на стол.
«Звонок на $25 с налогом. Благодарю».
Он вернулся к своему креслу и сел.
«Думаю, мне лучше воздержаться от ответов на дальнейшие вопросы». «Вы предвидели их, сэр?» — пробурчал Вульф. «Неплохо задумано и великолепно исполнено. Вздор это или же нет? Вам нечего добавить?»
«Нет».
«Значит, вы еще и знаете, где остановиться».
Вульф повернулся направо.
«А вы, мистер Питкин, вас часом не осчастливил катарсис много лет назад?»
Оливер Питкин в сотый раз шмыгнул носом. Почти 2 часа назад ему приготовили ржаной виски с имбирной газировкой, но он все еще мучил стакан. Я ошибся в нем во вторник, когда подумал, что он всегда был и будет 50-летним. Он уже прибавил по меньшей мере лет 5 и как-то весь съежился. И теперь вместо аккуратного, невзрачного коротышки стал в моих глазах неким подобием гигантского жука. Очевидно, Питкин где-то слышал, что если желаешь произвести впечатление на собеседника, надо наклонить голову вперед, подбородком к груди и смотреть на него из-под бровей, как это делает борец, принявший боевую стойку. Может, оно и было так, но не в его исполнении.
«Не уверен», — осторожно начал он, — «что понимаю смысл слова «катарсис». Не объясните ли?»
«Предпочел бы не отклоняться от темы. Давайте вернемся к вопросу, который я задал мисс Дадой. Что вы можете сказать, чтобы снять с себя подозрение в убийстве?»
«Так не пойдет»,
— он шмыгнул носом.
«Это не по-американски. Сначала предъявите мне доказательства, на которых основываете свое подозрение, если они у вас есть». «Я отвечу. Вот это будет по-американски».
«У меня нет доказательств».
«Значит, нет и подозрения».
Вульф окинул его взглядом.
«Вы, сэр, либо осел, либо прикидываетесь таковым. Если подозрение в причастности к убийству опирается на доказательства, то это уже убежденность. Располагая доказательствами, что один из вас или даже несколько виновны, разве сидел бы здесь полночи, призывая вас к откровенности? Я бы вызвал полицию и сдал их. Вам есть что сказать?»
«Не так, нет. Задайте мне вопрос».
«Как по-вашему, вы способны на убийство не в порядке самообороны и не в состоянии аффекта, а по злому умыслу?»
Питкин какое-то время изучал Вульфа из-под бровей. Дать застигнуть себя врасплох он явно не намеревался.
«Нет»,
— ответил он.
«Почему нет? Многие люди могут и совершают. Почему же вы не можете?»
Это потребовало более длительного изучения. Наконец Питкин ответил.
«Из-за того, как я смотрю на вещи».
«А как же вы смотрите на вещи?»
«С точки зрения прихода или расхода. Я счетовод. И для меня все в жизни сводится к этим двум частям бухгалтерского баланса. Потому что мистер Итс и продвигал меня, пока не назначил секретарем и казначеем корпорации. Он знал, как я смотрю на вещи. И вот вам мое правило. Если риск от сделки весьма велик, ее не следует рассматривать вовсе, какой бы прибыль она ни сулила в случае успеха. Это непреложный принцип, который нельзя нарушать. Никогда. Примените его к идее убийства. И что вы получите? Риск чересчур велик, поэтому убивать нельзя. Плохая идея. Все сводится к дебету и кредиту, и в случае убийства дебет изначально слишком велик. Любую проблему на свете можно рассмотреть в терминах
прибыли и убытка. И другого столь же практичного способа не существует.
Питкин шмыгнул носом.
Когда я говорю о прибыли, то подразумеваю заработанную прибыль, но не в правовом смысле. Я подразумеваю прибыль, заработанную де-факто, а не де-юре. Возьмем доход, который я буду получать всю оставшуюся жизнь от акций Софтдауна. Его называют незаработанным. Хотя в действительности я именно заработал его годами преданной службы компании. Я заработал его, поскольку заслужил, и наоборот. Возьмем доход, который Сара Джаффи получает от своих акций после смерти отца.
Он повернулся в кресле.
Мистер Джаффи, я хотел бы спросить, сделали ли вы когда-нибудь хоть что-нибудь полезное для корпорации? Назовите хотя бы одну вещь, мелочь или нечто существенное. За последние 5 лет ваш средний доход в виде дивидендов, выплачиваемых на акции Софтдауна, превысил 40 тысяч долларов. Вы заработали хотя бы 1 цент из них?
Сара уставилась на него и, наконец, ответила.
«Мой отец заработал. А вы, лично вы?»
«Нет, конечно, нет. Я никогда ничего не зарабатывала».
Питкин оставил ее в покое.
«Возьмем вас, мистер Хак. Ваши претензии? Вы требуете долю от прибыли Софтдауна. Может, по закону вы и получите что-нибудь, не знаю, но ведь, несомненно, ни вы сами, ни кто-либо из ваших родственников ничего не заработал, не так ли?»
Хак ответил вполне благодушно.
«Вы совершенно правы, сэр, и я нисколько не сожалею и не смущен тем, что оказался в одном ряду с очаровательным миссис Джаффи».
Он адресовал сидевшей рядом Саре неотразимую улыбку. Питкин вернулся к своей позе и уставился из-под бровей на Вульфа, потом шмыгнул носом.
«Вы понимаете, что я имею в виду, когда говорю, все в этой жизни сводится к бухгалтерскому балансу?»
«Я улавливаю вашу мысль», — кивнул Вульф. «А как насчет мисс Итс? Она тоже стоит в одном ряду с миссис Джаффи. Такой же паразит? Или же интерес, который она в последнее время проявляла к бизнесу, все-таки перевел ее в разряд тружеников?»
«Нет, корпорация это ничего не дала, только помешала».
«Значит, она ничего не заработала?»
«Именно».
«И ничего не заслужила?»
«Именно».
«Но через неделю она получила бы 90% акций компании, оставив вас, тружеников, с одним лишь жалованием. Это было бы весьма прискорбно, так?»
«Конечно, мы все так полагали».
«А вы, должно быть, с особенным раздражением, если вы такой лютый женоненавистник, и вам претит, когда женщина владеет или управляет бизнесом?»
Питкин шмыгнул носом.
«Это неправда!»
«Так мисс Дадой сказала мистеру Гудвину».
«Мисс Дадой язвительна и не заслуживает доверия. Я просто считаю, что женщины тоже должны подчиняться законам счетоводства и получать только честно заработанное. А в силу ограниченных способностей и ущербного мышления они не способны зарабатывать больше, чем на полуголодное существование. Исключения очень редки».
Вульф отпихнул поднос, положил руки на подлокотники кресла и медленно повел взглядом слева направо, от Хелмора к Дадой и обратно.
«Пожалуй, вы мне надоели», — заявил он, хотя прозвучало это не оскорбительно. «Совершенно не уверен, что провел вечер с пользой. Или, используя терминологию мистера Питкина, что он оказался прибыльным или убыточным для вас и меня».
Вульф встал.
«Мистер Паркер, не выйдете ли со мной? Мне нужна ваша небольшая консультация, чтобы определиться».
Пройдя вдоль стены, как и в начале встречи, Вульф направился к двери, где к нему присоединился Паркер, и они вместе вышли. Я тоже поднялся, спросил, не хочет ли кто залить баки горючим, откликнулось несколько желающих, в большинстве своем вставших с мест. Виола Дадей отвела Сару Джаффи в уголок для конфиденциального разговора. К ним без приглашения присоединился Энди Фомас. Однако, несмотря на ограниченные способности и ущербное мышление, они не выказали никаких признаков, что попали в затруднительное положение, поэтому я не стал вмешиваться. Когда все получили желаемые напитки, я оперся о стол Вульфа, закрыл глаза и прислушался к производимому посетителями тихому гулу. Мне оставалось только согласиться с Вульфом. Пока я был сыт по горло главным образом потому, что не уловил никакого проблеска. Может, Вульф его уловил? Я крепко зажмурился, сосредоточился и из-за шума не услышал, как отворилась дверь, но внезапно наступившая тишина заставила меня открыть глаза. Они вернулись. Паркер направился к Саре, Вульф подошел к своему креслу, однако садиться не стал, а вместо этого обратился к собравшимся.
«Мисс Дадей и джентльмены, я не готов сказать ни да, ни нет. Уже за полночь, и мне необходимо обдумать все услышанное и увиденное. Я даю лишь следующее обязательство. Мистер Паркер не предпримет дальнейших шагов от имени миссис Джаффи, пока не получит от меня извещение завтра утром, и он заранее уведомит вас о наших намерениях через мистера Хелмора».
Конечно, так просто он не отделался. Хелмор принялся возражать, Брукер тоже. Но самые громкие и упрямые протесты последовали от Ирби, адвоката Эрика Хага и Энди Фомаса. Ирби хотел, чтобы все недвусмысленно подтвердили подлинность бумаги его клиента. Фомас желал знать, когда его назначат директором и сколько он будет получать на этом посту. Пока продолжались эти беспорядки, не опасные, впрочем, Бернард Квест тихонько подошел к Саре Джаффи и начал ей выговаривать. Но я заметил, что она несколько раз покачала головой. Очевидно, дела у него шли не очень. Первым сдался и ушел Фомас. Он вдруг вскинул руки и бросился в прихожую. Мне пришлось припустить за ним, но я лишь успел увидеть его спину за дверью. Следующей удалилась Виола Дадей, без сопровождающих. За ней Джей Брукер в компании Оливера Питкина. Бернард Квест тоже ушел один, как и Перри Хелмор. Единственным, кто счел уместным пожать мне руку, когда я провожал его, оказался Эрик Хак. Он отбыл со своим адвокатом. Последними откланялись Сара Джаффи и Натаниэль Паркер. Я закрывал за ними дверь и задвигал засов, преисполненный сознания собственного благородства. Какого черта? Пусть проводит ее домой, все равно я, избавивший ее от пальто и шляпы, далеко впереди. Когда я двинулся в кабинет, оттуда вышел Вульф и направился к лифту. «Кто?» — спросил я. Он остановился и уставился на меня.
«Что? Кто?»
«Простите меня. Я всего лишь пошутил. Если вы озадачены настолько, как это выглядит со стороны, да поможет Господь вашему клиенту». Он продолжал пристально смотреть на меня.
«Арчи! Ты знаешь, кто убил мисс Итс и миссис Фомас?»
«Нет, сэр».
«Может, думаешь, что знаешь?»
«Нет, сэр».
«Я знаю или знал. Но есть одно противоречие. Что ты думаешь о миссис Джаффи? Она змея или обманщица?»
«Нет. И с высокими шансами. Скажем, 10 к 1».
«Тогда мне нужно кое о чем ее спросить, но после некоторого размышления. Не соблаговолишь ли привести ее сюда завтра к 11?
Я ответил, что привезу, и Вульф двинулся к лифту. Моей же кровати предстояло еще немного меня подождать, пока я помогу Фрицу прибрать в кабинете, где особого внимания требовали пепельницы и остатки напитков. Он уже хлопотал там, и я поспешил к нему на выручку.